канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 1 мая, 798-й день войны. И с особым мнением политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Да, Дмитрий, приветствую вас.
В самом начале, друзья, призываю вас поставить лайк этому стриму, этому видео, для того, чтобы зрителей стало больше, потому что наш канал существует только на... за счет вашей поддержки, в том числе и донатов. И подробности в описании к этому видео, перечислить деньги можно даже на обычную российскую банковскую карту. Сегодня работаем, сегодня день труда, он называется еще день защиты прав трудящихся. Дмитрий, как вы считаете, в России будущего будет такой день?
Конечно, такой день будет. Другое дело, как к нему будут относиться люди. Да, потому что сегодня я прочитал тут хороший мем «Мир, труд, крайм». Да, потому что все, что сейчас происходит, это большое преступление. Да, и возврат, в принципе, к совку в какой-то момент будет восприниматься и будет напоминать о преступлениях этой власти, которая развязала войну в Украине. Поэтому они выстраивают самые худшие практики Советского Союза абсолютно во всем, даже хуже. Я думаю, мы сегодня об этом поговорим, потому что то, что с журналистами сейчас происходит, такого не было даже в позднем Советском Союзе.
Если говорить о наследии, о том, что из прошлого есть в настоящем и что взять в будущее, то есть, на ваш взгляд, вот этот день сможет такой пережить реинкарнацию, может пережить трансформацию и превратиться в обычный такой день, когда действительно в европейских странах же есть этот день, день защиты прав, и проводятся манифестации различные. Я хочу вас спросить, а что еще мы можем взять из прошлого в это будущее, что мы сможем принять и переоценить? Точнее, не переоценить.
Дмитрий, мы сейчас говорим о том, что как будто мы уже начинаем строить какое-то будущее самостоятельно. Да? Мне кажется, сейчас надо сконцентрироваться на том, а как сделать так, чтобы война закончилась? Как сделать так, чтобы этот режим рухнул? Чтобы у нас хотя бы эти возможности появились. Уж там брать с собой праздник, не брать, это как люди решат. Я думаю, что все равно в России будущего, вне зависимости от того, когда это будущее наступит, после Путина, я имею в виду, консервативные политические силы, которые будут тянуть в прошлое, останутся. Поэтому мне интереснее не то, что мы должны из прошлого тянуть. Да? Мне намного интереснее обсуждать, какое должно быть будущее. А пока, к сожалению, я не вижу эту картину будущего с Путиным, со всеми разговорами там, про 90-е в таком ключе. Мы говорим, не объединяемся ради будущего, да? Мы все время спорим, конфликтуем из-за прошлого. И мне кажется, это неправильная стратегия, она нас никуда не выведет. Дискутировать надо, но спокойно, не раскалываясь, да, не раскалывая ряды. Но надо обсуждать будущее. Чтобы к этому будущему прийти, нам нужно сделать все возможное, чтобы этого режима не стало. Вот на чем мы нужно сконцентрироваться.
А что сейчас не обсуждать? Я чуть-чуть назад. Да, вы считаете, нужна ли инвентаризация прошлого? Да? Например, я, наверное, вам скажу, про Путина, да, он же из прошлого человек, да. И если бы в стране была проведена люстрация, вряд ли бы, наверное, Путин возглавил Россию.
Мы правильно подходим к фильму «Предатели»? И к этой дискуссии.
Не знаю, если хотите, можем подойти к этому фильму.
Любые дискуссии, да, которые помогают выявлять ошибки и исправлять, я категорически поддерживаю. По поводу кто из прошлого, не из прошлого, да, а Дмитрий Зимин тоже человек был, который в 90-е там создавал бизнес и так далее. Но я никогда бы, язык не повернулся назвать его из прошлого, потому что это был человек про будущее. Да, человек, который строил это будущее, помогал и много делал. Это вам два примера. Поэтому эта история не про возраст. Значит, подбираясь к этой дискуссии, я ее старался максимально не комментировать, потому что все, что происходит вокруг этого фильма, все эти дискуссии, они меня безумно расстраивают. Почему? Потому что мне не нравится стилистика этой дискуссии первой. Да? Я все равно... в первую очередь, конечно, мне не нравится стилистика этого фильма. То есть дискуссия про 90-е полезная, там много было ошибок, безусловно. Да, в 90-е было много фактов, много событий, о которых не было сказано. И, к сожалению, да, я считаю, что ФБК, это или команда Алексея Навального, это в первую очередь политическая организация. И когда мы объединились и призывали к акции «Полдень против Путина», у меня появилась надежда, что вот наконец-то появился шанс на даже не объединение оппозиции, на то, что оппозиция сможет действовать координированно и вместе. Вот. Поэтому я оцениваю даже не дискуссию, да, я оцениваю результаты политические, которые мы имеем. Я вижу, значит, большой грандиозный скандал, я вижу большой грандиозный раскол, я вижу огромное количество заслуженных демократов обиженных, незаслуженно. Вот. И это очень плохой итог. При том, что дискутировать на 90-е, про 90-е, надо, в другой стилистике, не обижая и объективно. Да? Такая дискуссия нужна.
Но сейчас... А зачем тогда был включен этот фильм, на ваш взгляд?
Это вы спрашиваете у авторов. Я вам могу только анализировать результат этого фильма. Но это результат этого фильма.
По результатам. Зачем в итоге?
Меня очень сильно разочаровали, да, эти результаты. Потому что я понимаю, что сейчас намного сложнее консолидировать оппозиционные ряды, оппозиционные силы, потому что все друг на друга обижены. И этот политический результат плохой. Хотя дискуссия нужна в другой тональности. Я бы в этой дискуссии бы с удовольствием поучаствовал. Я бы мог бы говорить как об ошибках, да, 93-й год, расстрел парламента, там, прочее. Да. С другой стороны, я в школу, конечно, ходил в то время. Вот, но я прекрасно понимаю, что такое были 80-е, я их немножко помню. Да, еще очереди помню. Я знаю, что у меня не было кроссовок, я играл в баскетбол, там... Кроссовки купить в конце 80-х, мы в кедах бегали, да, и когда появились у меня первые кроссовки, это был такой праздник. А еще мы жили в Коломне подмосковной, и у нас там какое-нибудь мясо или колбаса появлялось там, не знаю, раз в месяц или в два, если родители смогли достать это в Москве, да, или мама, которая стояла там сутки в очереди, условно, там номера передавали. Чтобы купить сапоги, купила сапоги другого размера, потому что ее размера не было, и дальше она эти сапоги меняла на что-то другое. Вот какая была жизнь, да, в какие были условия, и какие там были люди, абсолютно разные, да, были, наверное, коррупционеры, но были и реформаторы, были те люди, которые как раз хотели с путинизмом тем еще, или там, сталинизмом, Путин это, в общем-то, продолжатель был этого вектора, боролись тогда уже с Коржаковым, там, со всеми этими спецслужбами и прочее. Поэтому можно рассказывать как про плохое, а можно вспоминать, как появился первый бизнес, когда наконец-то появились товары, появились технологии, и у нас появился отличный предпринимательский класс. Я сейчас говорю не про там супербогатых, а я говорю в целом, да, появились возможности. И появился класс предпринимателей, и многие из этих предпринимателей, там, как Зимин, да, потом много чего делали, и книги переводили, и науку финансировали, и независимые СМИ финансировали. И как раз была создана экономика, которая сегодня выдержала 12 пакетов санкций. Вот. А когда-то не было товаров. И я поэтому понимаю людей, которые тогда также строили прекрасную Россию будущего, которые проиграли, к сожалению, да, и потом Ельцин, безусловно, это все было, когда он поставил на Путина, да, и выбрал свои личные интересы, это все было, но при этом не надо забывать и тех людей, которые много чего сделали для того, чтобы у нас появилась возможность узнавать новости нормальные, да, были независимые СМИ созданы тогда. Вот тогда НТВ, Шендерович с куклами, Парфенов там со своим намедни. Там. Это же все тогда было. Независимая журналистика. Я в 96-м году поступил на журфак МГУ. Я тогда журналистом хотел стать. Почему? Потому что ну, были примеры перед глазами. Да? Как люди там, рисковали и жизнью в том числе. Да? Когда они там делали репортажи про Чечню. Началась война в Чечне. И благодаря журналистам, она была и Немцову тогда, да, который подписи собирал, она была остановлена. Это тоже нельзя забывать. А сейчас что мы имеем? Этот Путин, который тогда выиграл, да, сегодня мало того, что уничтожил абсолютно медиа, так впервые, даже не было такого в Советском Союзе, впервые вот после выборов, да, что изменилось? А изменилось то, что журналистов западных изданий, западных агентств стали сажать. Ну, не было такого в советские времена. Это как бы новый тренд. И насколько я знаю, да, от своих источников, что есть даже список журналистов, да, кому должны там в ближайшее время нагрянуть с обысками. Это те, кто остался, настоящий профессиональный журналист.
А вы предупреждаете этих журналистов? Предупредили?
У меня нет, к сожалению, списка. Я бы предупредил, я поэтому предупреждаю всех быть максимально аккуратным. Но мне сказали, что этими кейсами, вот то, что сейчас произошло, не ограничится. Поэтому в завершение, да, хотел бы всех призвать, во-первых, к более ну, уважительной дискуссии. Да, и каждый в этой, надо понимать, что каждый в этой дискуссии имеет право на свое мнение. Поэтому, когда я вижу, например, как Виктор Шендерович высказывает свое мнение, очень ну, сдержанно, очень аргументированно, да, ему в комментариях пишут: «А, все, мы вас разочаровали, сидите нахрен». И меня это просто безумно расстраивает. Да, потому что эти люди заслужили право говорить свою точку зрения. Поэтому я призываю всех к сдержанности, да, не разрушать, не сжигать мосты, потому что для того, чтобы победить этот режим, мы в любом случае должны действовать вместе и координированно. Это сейчас крайне важно. И безусловно, я считаю, что все имеют право обсуждать там, и 17-й год, и какой-нибудь там, не знаю, убийство Александра II, и 90-е, и любые другие годы. Просто надо это делать, понимая, кто сегодня твой союзник, да, потому что, например, можно там про залоговые аукционы вспоминать, про Ходорковского, а можно вспоминать, что он создал, извините, с говна конфетку, да, лучшую нефтяную компанию, которая платила там миллиарды налогов, вот, поднял тему коррупции, да, первый он был тогда, который решил все-таки реформировать и политику в том числе. Потом он 10 лет сидел в путинской тюрьме, после выхода он 10 лет потратил, уже 10 лет прошло, на борьбу с Путиным, да, и как бы, ну, не учитывать такие вещи нельзя, потому что есть союзники по демократическому движению сегодня. И никого нельзя...
Вот я вам пытался задать вопрос, а вот сейчас такое союзничество возможно между Певчих и Ходорковским, например?
Я могу сказать...
После такого фильма, после обмена любезностями.
Я могу сказать так, я с Ходорковским много раз на эту тему разговаривал. И он всегда говорил, что несмотря на все сложности отношений, мы всегда будем приглашать представителей команды Алексея Навального на все наши многочисленные форумы. И я... видел, ну, я бы в этом принимал участие, что вот это слово всегда сдерживал, всегда был готов к такому диалогу. И я уверен, что я даже знаю, вот 16-17 мая пройдет очередная встреча в Берлине, куда, это я точно знаю, представители команды Алексея Навального были приглашены. Поэтому здесь же для того, чтобы такая коммуникация была, должно быть желание с двух сторон.
А Певчих приглашена? Лично Певчих приглашена?
Ну, приглашен ФБК, они сами пусть решают, кого они хотят отправить. Я думаю, что и лично Певчих приглашена. Но я не знаю, кого лично пригласили, как. Я точно знаю, что их пригласили. Если вам интересно, то вам Настя Шевченко может просто детально сказать, кому и как были отправлены приглашения. По-моему, там даже лично разговаривали с представителем ФБК.
Хорошо. Дмитрий, вы говорите о том, что сейчас важно говорить о том, что как закончить эту войну, как ликвидировать режим Путина. Ну и в связи с этим вот я вас хочу спросить, на ваш взгляд, то, что делается, например, вот российской оппозиции в эмиграции, я знаю, что большая работа ведется там в европейских различных ведомствах, в Европарламенте различные встречи проводятся. Вот недавнее решение Европарламента не признавать Владимира Путина президентом. А на ваш взгляд, насколько это все вот результативно, эффективно, учитывая, что мы говорим, когда уже 2 года войны идет?
Значит, у Запада есть все возможности для того, чтобы действовать эффективно. Причем действовать не против россиян, да, которые бегут от этой войны, а против непосредственно режима. Все эти два там с лишним, 2 года и даже уже больше, мы все предложения сформулировали. У нас, более того, с Демьяном Кудрявцевым, с иноземцем вышел огромный доклад на 100 страниц с цифрами, как санкции влияют там на разные сферы экономики. И этот доклад был на столе и в Европарламенте, и в ПАСЕ, и везде абсолютно. Да? Значит, к сожалению, пока эти механизмы не используются эффективно. Можно, конечно, поговорить о причинах, если интересно. Я готов сказать, почему так происходит. Но пока, к сожалению, то, что мы видим, это все очень-очень неэффективно, а некоторые вещи даже Путину помогают, вот, в том числе и преследование россиян за рубежом, да, когда им не открывают счета, когда им не дают визы, когда, ну, как бы их дискриминируют, это все Путину даже на руку.
Но вот. Все-таки наша задача
их убедить, переубедить, используя все возможные механизмы. А чтобы решение они поменяли, для этого нужно работать, ну, если мы берем Европейский Союз, это 27 государств, да, которые должны еще между собой найти компромисс. Ты в каждую страну должен приехать, в каждом парламенте должен выступить, ты должен найти каких-то людей, которые с тобой согласятся и будут дальше на политическом уровне эти решения лоббировать. Это мы все делаем, это просто, к сожалению, очень долгий процесс. Ну, потихонечку место сдвигается с мертвой точки. Например, есть одна информация, ну, я думаю, что я могу уже сказать. Парламентская ассамблея Совета Европы в июне назначит официального уполномоченного по взаимодействию, так сказать, с российским гражданским обществом. То есть это будет европейский парламентарий-чиновник, который уже будет, ну, помогать нам защищать интересы россиян, уже как бы не, ну, как институт появится. То есть эта работа будет...
Мне кажется, что от всех этих мер вот, ну, ни холодно, ни жарко. В условиях санкций российская экономика выживает. Более того, повышаются зарплаты. Да, вот это вот решение Европарламента по поводу непризнания Путина. Ну, решение есть, а какие последствия?
Подождите, ну... Решение Европарламента, оно и не ставило перед собой задачу, значит, разрушить путинский режим. Да? Это же рекомендация. Это мнение, грубо говоря, это мнение, это резолюция. Это мнение политиков 27 стран, которые посмотрели, что было в России, да? Которые увидели, что там главного оппонента Путин убил, Навального в тюрьме, значит, оккупировал территории, провел там нелегитимные выборы, да, и они как политики должны высказать, как они оценивают происходящее. Вот они высказались, что выборы нелегитимны, а значит, Путин нелегитимен, да, и призвали правительство стран Европейского Союза тоже высказать эту точку зрения. Это не значит, что они выскажут, вот, просто любой политик должен как бы высказать свое отношение к происходящему, чтобы отставить таким образом нормы определенные. Да, это первое. Вот. А если мы говорим про влияние на экономику, то, конечно, должны быть совершенно другие меры, о которых я говорю на всех встречах с западными политиками. Если вы хотите ослабить путинский режим, то вы должны решить как бы две проблемы. Первое. Вы должны создать условия для выхода оттока капитала. Потому что вы сегодня, ну, по сути, даете возможность, хотя вы ее не можете забрать, да, Россия продает нефть по очень высоким ценам, получает себе бабки, а дальше Эти деньги невозможно вывести из России, потому что все каналы закрыты. Ну, то есть человек продает квартиру, например, не знаю, 100 тысяч евро, пусть, допустим, будет она стоить. Как он эти деньги выведет? Банки под санкциями, SWIFT не работает, ну, как бы нет каналов. Соответственно, деньги остаются в российской экономике. Они там крутятся, у Путина появляются деньги для военных расходов и всего, все остальное. Вот. Поэтому первое, нужно открыть каналы, чтобы люди, бизнес стали выводить деньги. Другие официально, легально деньги. Значит, и вторая задача спровоцировать отток кадров. Чтобы у Путина не было айтишников, чтобы у Путина не было инженеров, чтобы у Путина не было всех тех, кто сегодня задействован в его в этой военной машине. А для этого надо перестать дискриминировать россиян, надо им давать визы, надо им прекратить им закрывать счета, нужно сделать все, чтобы они могли находить работу, да, нужно даже финансировать программы релокации. И мы им говорим, вот посмотрите, почему правительство России, Мишустин, так обеспокоены оттоком айтишников, да, они все делают для того, чтобы их назад затащить. Но потому что без таких профессионалов экономика-то не выживает. Так вот, если вы хотите нанести ущерб российской экономике, забирайте людей, чтобы они были у вас, а не у Путина. Это единственное, что эффективно может сделать Запад. Все остальное, это все, во-первых, обходится элементарно, потому что, ну, как бы, в мире глобальная экономика, если ты не купил там, ты купишь в Китае, там, ну, окей, с поправкой на логистику, переплатишь там сколько-то процентов. Все равно ты этот товар получишь. Вот. Так что, да, мы, конечно, пытаемся их убеждать, мы им это все рассказываем. Вот. Потихонечку ситуация меняется. Вот как только мы сейчас выстроим уже институты нашего взаимодействия, я думаю, нам будет проще. По крайней мере, у нас запланирован июнь. В июне мы будем презентовать доклад, да, о том, что такое российская диаспора за рубежом. Мы анализируем 4 страны. Франция, Германия, Польша, Кипр. Вот. Соответственно, проводим социологию вместе с одним из европейских университетов, чтобы просто показать, что это за диаспора, что она антивоенная, что она с точки зрения экономики полезная там, и прочее, прочее. Вот. И дальше мы будем презентовать это в разных странах. Плюс доклад по санкциям, который мы сделали, мы его просто ввозим. Вот с иноземцем мы будем в Берлине 12 июня, 11 июня мы будем в Париже. Вот. И каждую возможность мы будем использовать для того, чтобы им объяснить, что не надо как бы дискриминировать простых россиян, а надо уже думать о том, как сделать так, чтобы нанести удар по путинскому режиму более, ну, как бы сильнее и более эффективно.
Ну, смотрите, еще какая ситуация. Вот, например, крупные бренды мировые, они неохотно уходят из России, да, там задержка, они заявляют о том, что, значит, вот мы уходим, но там не очень быстро продают свой бизнес. Это, конечно же, связано с административным давлением, здесь, безусловно, фактор присутствует, но, тем не менее, вот, например, новость последней недели, крупнейшие европейские банки в прошлом году заплатили налогов в 4 раза больше, чем до войны. Кстати, не только европейские банки, там еще и американский банк Ситибанк. То есть, с одной стороны, да, вводятся санкции, а с другой стороны, западные организации, в том числе финансовые организации, коммерческие компании, не спешат уходить из России.
Дмитрий, а вот можно вам вопрос? Вот банки заплатили налоги. Вы, как вы думаете, что нужно делать в этих условиях? Закрывать эти банки? Вот ваша идея какая?
Я вижу здесь лицемерие. С одной стороны, давайте...
Не-не-не, понятно. Какой, у меня вопрос, какое должно быть решение? Вот какое должно быть решение, как вы думаете?
Банки... Я задаю вопрос, Дмитрий.
Окей, хорошо. Просто вот и когда я задаю такой вопрос разным людям, вот, первое, что приходит в голову, нужно сделать так, чтобы эти банки ушли из России навсегда. Так вот, это самый популярный ответ. Так вот, я говорю, что это крайне вредно будет. Нужно сделать очень простую вещь. Если банки, западные банки, работают в России, да, и платят там налоги, дайте возможность западным банкам легально, чтобы они легально открывать счета россиянам в России. Вот. И чтобы через эти банки можно было деньги выводить из России официально через SWIFT. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы там гражданин, там, Иванов Иван Иванович, продавая квартиру, получает на счет в каком-нибудь коммерцбанке официально легальные деньги, где они конвертируются там в валюту иностранную. И дальше оттуда гражданин Иванов получает официальным переводом деньги на свой счет куда-нибудь, где он там живет. Вот раз, вот это будет эффективно, понимаете? Или бизнес человек продает, получает деньги на свой счет в этом банке и выводит официально эти деньги, легальные деньги выводит. Вот он, отток капитала. Отток капитала, вот задумайтесь, это вот цифры, которые называют экономист. Отток капитала может быть несколько сот миллиардов долларов в год, а может быть и больше. А военные расходы, Путин на войну каждый год тратит, ну вот сколько там, 11,5 триллионов, это, ну, до недавнего времени было 120 миллиардов долларов, сейчас 115. Ну или там, какой курс сейчас? 115 миллиардов евро. А отток капиталов мог бы быть в два раза больше, а может в три раза больше. Эффективная мера? Эффективно. Поэтому не банки закрывать, да, и не запрещать им, а наоборот, людям, россиянам дайте возможность выводить эти деньги. И россиянам вы поможете, они могут спокойно получить официальные деньги где-то там, где они живут, да, задекларировать, объяснить, откуда у них эти деньги, и на эти деньги уже там как-то там жить, покупать недвижимость, еще что-то. И вы помогли россиянам, простым гражданам, которые вам спасибо скажут. И вы создали проблему для Путина, потому что он потеряет в виде оттока капиталов там 2-3 военных бюджета годовых. Вот решение. И вот это надо постоянно объяснять, чем мы занимаемся.
Но это не отменяет того, что организации, банки будут платить, будут в российскую казну отчислять налоги, на которые будет Россия производить...
Банки заплатили... Дмитрий, давайте считать. Вот это я понимаю, лицемерие согласен, да? А банки заплатили, я прочитал, 800 миллионов долларов. Если вы платите 800 миллионов долларов, но создаете механизм, при котором выводится там 200 миллиардов, то вы просто, ну, цифры сопоставьте и сразу сделайте вывод, что это очень крайне эффективная мера, которую я вот сейчас озвучиваю. Причем это не только мое предложение, да? Там то же самое думают Иноземцев, там, Мовчан, да, и многие другие люди, которые хорошо, там, Некрасов, экономист, да, они прекрасно умеют считать. И здесь нужно не эмоциональное решение принимать, да, а нужно принимать их... профессиональное решение. И нужно слушать экспертов. И они вам скажут, да, оставьте, пусть они платят эти свои 800 миллионов, но зато у вас, не знаю, там несколько миллионов россиян решат свои вопросы с выводом своих же денег. Раз, какой-то бизнес, который хочет уже все продать и вывести деньги, и наконец-то сделать какое-то антивоенное заявление, сделают антивоенное заявление, это все спровоцируют и раскол, и отток капитала, и раскол элит, и много всего. Только это надо было делать, конечно, там, в 22-м году, в марте, сразу, как только все началось. Поэтому вот пришло время профессиональных, взвешенных, просчитанных решений.
Друзья, это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». «Особое мнение политика» Дмитрия Гудкова. Поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Это ваша поддержка, вклад в развитие нашего YouTube-канала. Если вы хотите, чтобы дальше выходили «Особое мнение», авторские программы и Дмитрия Губина, и Сергея Цыпляева, Максима Кузахметова, то welcome, просим вас поддержать нас рублем. Это сделать можно переводом на обычную российскую банковскую карту. Все подробности в описании к этому видео. Дмитрий, по поводу того, что происходит сейчас в Европе, ну, опять-таки, вот война, Европа, Россия, роль России. В последнее время очень много расследований появляется по поводу агентурской сети ГРУ в Европе. Вот последнее расследование показало, что во взрывах на складах в чешской Вребице в 2014 году подозреваются... Точнее, уже обвиняются российские грушники, уже называются фамилии конкретно. На ваш взгляд, не кажется ли вам, что Россия все-таки когда раскрывается такая сеть, Россия становится вот таким очень сильным игроком, с которым, ну, не просто так бороться. И учитывая, например, отравление журналистов в Европе, да, то есть вот Россия своими щупальцами доберется до каждого иммигранта.
Не кажется. Кажется, когда, если ты не сомневаешься в этом, то говорить кажется как-то странно. Это всегда было...
А откуда такая сеть большая, вот этих вот грушников?
Большая сеть однозначно. Ну, вообще Россия ядерная как бы страна, ядерное государство, поэтому, конечно, это очень сильный игрок. Здесь, мне кажется, нет никаких сомнений. И то, что Путин тратил огромные деньги и на... значит, выстраивание коррупционной связи с разными европейскими политиками, чиновниками, тоже не секрет. Вот. То, что вкладывались огромные деньги в создание таких агентурских сетей, об этом вам Геннадий Гудков может даже лучше рассказать, чем я. Вот. Здесь просто нет для меня никакой новости, но когда я встречаюсь сейчас с разными западными политиками, я им говорю одну простую вещь. Вот вы закрываете въезд для россиян и говорите, что вы боитесь, что приедут какие-то там грушники, приедут агенты путинские, и вам тут что-то устроят. Я им говорю, они у вас уже давно сидят, уже с паспортами ваших стран, уже они граждане. А те, кто едет, это в основном люди, которые едут от войны, от репрессий. Что вот этот ваш аргумент, там ваш страх, да, получить каких-то агентов, ну, он вообще не выдерживает никакой критики. Потому что все эти агенты, они въехали к вам очень-очень давно. Да, они там живут уже как граждане там, ваших стран, двойное, тройное гражданство. А если им нужно кого-то еще отправить, ну, в конце концов, они найдут возможность отправить их с какими-то другими паспортами. Есть в мире ряд стран, когда ты там за 150 там, или 200 тысяч долларов можешь купить себе паспорт. Очень быстро, там, в течение нескольких месяцев. Вот. Поскольку Путин очень много денег, да, для него эти 150, 200 там, или 300 тысяч – это, ну, копейки, если ему нужно кого-то куда-то отправить. Так что я надеюсь, что как раз такие скандалы они будут ослаблять именно Россию в плане влияния, потому что раскрыта одна сеть – это значит, что сейчас... спецслужбы западные попытаются сфокусироваться именно на разоблачении российских шпионов. Это сейчас будет, однозначно. И я могу сказать, что сейчас и это стало даже модным и для журналистов расследовать. И это тренд западных спецслужб, которые сейчас пытаются выявлять любые связи, имеют возможность читать какие-то имейлы, прослушивать какие-то телефоны. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим много историй о разоблачении.
Мне кажется ли вам, что в этой ситуации Россия выигрывает, Европа проигрывает, и в частности это может подтверждать недавнее заявление программной речи президента Франции Макрона, который говорит о том, что Европа смертна, ценности под угрозой, что необходимо объединяться, создавать европейскую армию.
Но с путинизмом надо бороться не только в России, а с путинизмом надо бороться в Европе. Потому что мы прекрасно знаем, даже там, на постсоветском пространстве, мы можем посмотреть на Грузию. Масса замечательных людей в Грузии, да, но что там делает местная власть? Они проталкивают абсолютный аналог российского закона об иностранных агентах, который, по сути, ну, фашистский закон, который делит людей на там, граждан первого, второго сорта. Это и есть проявление путинизма, да, там сидит местная грузинская власть, да, которая, в общем-то, выстраивает свою диктатуру, пытается, по крайней мере. Я надеюсь, что все-таки гражданам удастся все-таки этот закон остановить, судя по протестам и по заявлению президента, который пообещал вето наложить. Но это все и есть проявление путинизма. Или возьмем там, Австрию бывшего министра, я сейчас не помню фамилию, которая, ну, явно там была очень близка к Путину. А сколько политиков, вспомните расследование, сколько депутатов Европейского парламента взаимодействовали с российскими спецслужбами? Я уж не говорю там Германия, Франция, да, все эти там Путин-Ферштейнеры, все эти там, значит, ультранационалистические там партии, которые кормились, так сказать, в Кремле. То поэтому Макрон прав. Да, и нужно там посмотреть, что в Европе в том числе происходит.
То есть Россия побеждает в этой борьбе сейчас?
Нет, он не побеждает. Наоборот, то, что Европа сейчас обратила на это внимание, и то, что Путин стал токсичным, и то, что люди, которые с ним когда-то фотографировались, сегодня, значит, очень сильно потеряли и в своих рейтингах, и так далее. Если Европа сейчас этим займется, то, наоборот, она очистится. Я надеюсь, что это обязательно произойдет. Так что долгосрочно, к сожалению, Россия проигрывает из-за войны, потому что она в изоляции, она под санкциями. Да, эти санкции, они не очень эффективны сейчас, они не работают. Но в долгосрочной перспективе, конечно, российская экономика, по крайней мере, при Путине, останется без новых технологий, без серьезных инвестиций. И рано или поздно мы это все почувствуем, особенно в снижении нефтяных цен.
Дмитрий, а как тогда расценивать заявление генсека НАТО, который приезжал в Киев, снова пообещал, что Украина должна вступить в альянс, это обязательно, но не сейчас. То есть обещают, уже второй год идет война, третий год идет война, и никакого результата от этих разговоров нет. Почему не принимается решение?
Потому что НАТО не может принимать, скажем, рискованный актив, да, когда неурегулированные там границы, и когда ты принимаешь какую-то страну, то ты, в принципе, должен думать о том, чтобы альянс не вступил ни в какую войну. А здесь риск вступить в войну с Россией очень высокий, поэтому они этого делать не будут. И, в принципе, в НАТО никогда не принимали страны там с, скажем так, со спорными территориями, назовем это так. Конечно, здесь нет никаких спорных, я имею в виду это их определение.
Вот. Спорных территорий есть кейс Кипра,
да, который... Это потом произошло. Это потом произошло. В 1974 году произошло, когда там случилась эта война. И, опять-таки, для Кипра эта территория не спорная. Да? Это вся территория, которая принадлежит как бы греческой части, они так считают. Поэтому если кто-то прилетит на территорию Северного Кипра, он на территорию Южного попасть не сможет, это будет незаконный, так сказать, незаконный въезд. Ну, это ладно, это как бы отдельная история. Так вот, генеральный секретарь НАТО, он должен, в принципе, говорить про расширение НАТО. Потому что если НАТО не будет расширяться, значит, НАТО будет не очень актуальной организацией, каковой она была все это время, до аннексии Крыма. Она была, ну, по сути, мертвой организацией. Вот. А Путин ее активизировал, да, появился смысл у генералов делать такие заявления, добиваться увеличения финансирования. Вот. И понятно, что руководство Альянса, да, заинтересовано в том, чтобы расширялось. Но понятно, что решение принимать все равно будут там ключевые страны. Вот. И в этом смысле ничего нового не произошло. Такие заявления будут периодически, так сказать, появляться в прессе. Но вступление Украины в НАТО, если когда-нибудь произойдет, то очень не скоро, когда точно эта война закончится, когда, наверное, уже Украина будет в Европейском Союзе, когда там пройдут всякие реформы, когда уже не будет рисков вступление в какую-то новую войну, в новые конфликты, тогда, может быть, да. Но сейчас я такой перспективы не вижу.
То есть вы не видите угрозы, что Россия может захватить еще территории Украины, проявить агрессию в отношении стран Балтии? То есть такой угрозы нет, поэтому Альянс достаточно спокойно сейчас относится к тому, что Украина, ну, вот в таком статусе претендента.
Ну, а вступление Украины в НАТО? Вот представьте, вот завтра ее приняли в НАТО. Что Путин перестанет бомбить Украину? Нет. Это значит, что НАТО тогда вступает в войну. Они этого делать не готовы. Угроза такая есть, если Украина потеряет финансирование, если Украина ничего не будет получать. Ну да, безусловно. Но для этого не обязательно ее в НАТО принимать. Можно и выделить деньги, как это вот сейчас делает ряд европейских стран. Все-таки американцы выделили им 61 миллиард долларов.
Да, с большим трудом, но выделили.
Неважно. То есть, грубо говоря, если вы хотите решить угрозу, предотвратить угрозу захвата новых территорий Путина, дайте денег, да? Для этого не обязательно там принимать в НАТО. То есть у вас и другие есть опции. И, в принципе, пока они этими опциями пользуются.
Я напоминаю, что это особое мнение политика Дмитрия Гудкова на YouTube-канале «Ищем выход». Друзья, поддержите нас лайком, тогда зрители этого стрима, этого видео станет больше. Если вы готовы поддержать нас материально, welcome в описании к этой трансляции, к этому видео. Способы, как можно перечислить донат, можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Я напоминаю, что наш YouTube-канал «Ищем выход» существует только на ваши пожертвования. Хотел еще спросить вас об уголовном деле в отношении замминистра обороны Тимура Иванова. Громкое дело, громкие были расследования. На ваш взгляд, что это означает, арест Иванова, его партнеров ближайших? Условно говоря, кто мог заказать замминистра?
Ну, смотрите, здесь... Понятно, очень громкое дело, но никакого раскола элит нет. Вот если эта сторона медали всех интересует. Я здесь не вижу каких-то системных изменений. Потому что Путин периодически, да, ослабляет те или иные кланы. Да, он и Люкаева когда-то отправил за решетку, и людей Кудрина, я помню, Старчак, который был арестован там, ну и так далее. То есть... Для Путина это инструмент управления государством. Когда ты в страхе держишь элиты, ты сначала, так сказать, одних ослабил, потом других ослабил. А какая причина? Здесь версий много, которые уже были высказаны, в том числе у вас на канале. Я думаю, что когда увеличились военные расходы, то между разными там, группировками, силами... там кланами, как их говорят, усилилась конкуренция за эти деньги. И там сидел человек Шойгу, да, это товарищ Иванов. Вот то, что он коррупционер, и так все знали, пожалуйста, вон, сколько было расследований, в том числе фонда борьбы с коррупцией. Это не новость для Путина, это не новость для системы, это не новость для там, прокуратуры или Следственного комитета. Вот. А очевидно, что... Значит, его посадили для того, чтобы как-то раздербанить этот военный бюджет. А дальше уже в ход пошли разные аргументы. Кто-то, насколько я просто знаю, там еще такая история, что у его бывшей жены, или детей, или жены, или бывшей жены, и у него самого есть еще какие-то там документы, двойное гражданство, там еще какие-то паспорта, плюс вот эти поездки по бутикам в Париж. Я думаю, это сильно очень раздражало Путина во время войны, да, тот демонстративный потребление. Это могло просто стать...
Шойгу, слушай, там твой подчиненный, ну, что-то какой-то товарищ не понимает политику партии, приструни его. Неужели так он не мог поговорить с Шойгу? Почему нужно для этого было арестовывать замминистра? Не черная ли это метка для самого Шойгу?
Нет, я думаю, что... Ну, мы, конечно, посмотрим, но мне кажется, что... То есть Путин убирает там помощников, заместителей, это он себе может позволить. Но репрессий в отношении ближайшего круга нет, потому что это может привести к расколу, к дворцовым переворотам и так далее. Но я думаю, что здесь это не, зачем поговорить, здесь надо напугать элиты. Да, ты выдергиваешь человека, который считался неприкасаемым, и объясняешь всем, больше неприкасаемых нет, идет война. Да, у нас там куча скандалов в армии, не хватает там бронежилетов, не хватает оружия, не хватает еще чего-то, да, вот. А жена министра по бутикам в Париже, да, недружественная страна, Нет, тут что-то я должен теперь солдатам, всем этим матерям и всем объяснять, почему у меня такие коррупционеры работают. Но если ты сам ни хрена не понимаешь, ну, значит, вот получи. Вот и все. То есть, как бы один клан смог сожрать, так сказать, ключевого человека, кошелек другого клана. Да, но тот как бы подставился, не понял, что наступили новые времена, что здесь нужно не высовываться. Ну, да все. Но нет никакой ни системной борьбы с коррупцией.
Министра обороны.
Нет здесь никакой системной борьбы с коррупцией, нет здесь никакого повода, значит, для раскола элит. Это просто, ну, всех приструнили, объяснили, что теперь такие правила.
Ну, то есть, на ваш взгляд,
не знаю про что. Нет, я думаю, что как раз сейчас клан этот настолько ослаблен, что, скорее всего, я бы ожидал какого-нибудь громкого уголовного дела уже против другого клана. То есть, может быть, мы в ближайшее время увидим посадку какого-нибудь силовика высокопоставленного. Ну, не из первого эшелона, да, а из второго. Для того, чтобы уравновесить, для того, чтобы создать новый баланс.
А что будет в Чечне на фоне многочисленных публикаций, заявлений о том, что Рамзан Кадыров смертельно болен, что ищет себе преемника? На ваш взгляд, какие способы решения для путинской власти здесь возможны? На кого может положиться Путин, кроме Рамзана Кадырова?
Мне кажется, это разговор из серии, как мы делили шкуру неубитого медведя. Это все эти слухи. Ну, допустим, даже он болен. Скорее всего, наверное, судя по внешнему виду. Но и Путин болен, да, и онкология, скорее всего. В этом смысле я верю в расследование издания «Проект». Ну и что? И с 14 или там с 13 года мы все обсуждаем. А что будет, если Путин там умрет? И когда, да, потом миллион всяких конспирологических версий, ничего не меняется. Поэтому мне кажется, просто преждевременно обсуждать то, что не случилось, и, может быть, еще долго не случится. Это первое. А второе, ну, даже если случится, ну, какие проблемы-то? Можно поставить кого-то из клана, он еще будет более покладистый, послушный, потому что у него не будет такой власти, как у Кадырова. Здесь я не вижу какой-то большой проблемы.
Но не превратится ли это в такую горячую точку по кейсу, например, в Башкирии, когда там возникли массовые протесты на фоне посадки местного активиста? Мне кажется, да, появилась угроза такая сепаратизма в регионах.
Ну, и что дальше-то произошло? Ну, вот вышли люди, да, их разогнали, организаторы посадили. Все там спокойно. Где какая угроза?
А в Чечне удастся подавить протесты, на ваш взгляд?
Если там, там даже и не будет никаких протестов, потому что там есть клан, который все контролирует. Да, и этому клану самое главное договориться с Кремлем о том, чтобы все эти субсидии из Москвы продолжали приходить в республику. И там уже все, так сказать, зачатки гражданского общества давно уже были. Ну, если не уничтожены, то, по крайней мере, загнаны под плинтус.
А, хорошо, а вот в России будущего будет ли проблема Чечни? Удастся ли договориться с Чечней? Или Чечню отпустят в свободное плавание, как она хотела это сделать при правлении Бориса Ельцина?
Мы опять любим, да, делить шкуру неубитого медведя.
Нет, ну рано или поздно этот вопрос же возникнет, да, если смена власти в России все-таки произойдет, да, безусловно, Россия столкнется с такими сепаратистскими настроениями, когда регионы потребуют самостоятельности и независимости своего суверенитета.
Да, я абсолютно согласен с вами, но знаете, почему экономисты профессиональные не любят писать экономические программы там, в духе России после Путина? Потому что любой профессионал скажет: окей, вы хотите узнать, какие нужны реформы? Дайте нам исходный параметр, что мы вам подготовили, так сказать, программу. Какая будет цена на нефть, да? Какая будет ситуация на таком рынке, на другом рынке? Когда это произойдет? Через год или через пять? Вот. А если ты не знаешь исходных параметров, ты не можешь написать программу. Ты можешь написать хотелки, а не программу. Здесь то же самое. Когда нам нужно будет решать этот вопрос? Через год? Через пять? Через семь? А что будет в экономике происходить? А какие будут цены на нефть? А будет ли у Москвы возможность содержать регион или не будет возможности содержать регион? И от всех этих факторов зависит, какую ты выстраиваешь политику. Поэтому ну, профессионально невозможно ответить на этот вопрос. Ну, как бы, я считаю, что силы никого удерживать не надо. Если есть возможность по-другому, окей, силы не надо.
Если вернуться к началу программы и вернуться к 80-м и 90-м годам, то, как я понимаю, все-таки тогда все это, вот эти сепаратистские движения, все это происходило достаточно быстро. И очень быстро вспыхивали национальные и националистические конфликты.
Угу. Да, потому что цена на нефть какая была, помните? То есть это все происходило на фоне, во-первых, жесточайшего кризиса в экономике. Здесь я хочу посоветовать нашим слушателям прочитать книгу Егора Гайдара «Гибель империи». Есть даже значит, это книга, аудиокнига, которую я читал, ну, записывал. Это было в июне 2021 года. Мне такая честь выпала. Вот, это замечательная книга, которая объясняет состояние экономики, значит, перед гибелью империи, там, развалом Советского Союза. Значит, дальше, вообще, если брать 90-е, то средняя цена на нефть была, по-моему, $12 за баррель, а опускалась даже до 8. А сейчас у нас там... А потом было 20, и 120, и еще больше. Соответственно, если бы цена на нефть в 90-е была хотя бы 50, то никаких бы проблем не было. И Михаил Касьянов, который был премьер-министром в 2000-м, да, он мне сказал такую вещь, что они там шампанское открывали, когда цены на нефть, по-моему, выросли до $20 за баррель. Говорит, у нас появилась возможность выплатить зарплаты, пенсии, там, закрыть все бюджетные дыры. При нефти 20. Вот, поэтому все эти центробежные тренды, они происходили на фоне вот этих всех ну, глобальных факторов и мировой, и экономики Советского Союза. Не было денег, не было товаров, не было источников доходов, не было никакого нормального бизнеса и не было развитых отраслей экономики. Вот. И у тебя просто ну, нету никакой мотивации быть, так сказать, частью обанкротившейся страны. Поэтому регионы, естественно, разбегались кто куда. Но если у страны есть деньги, да, если цены на нефть высокие, если у тебя там из там, 89 регионов 80, там, не знаю сколько, 80 дотационных, и они зависят от подачек из Москвы, это так сейчас. Да? То есть, грубо говоря, если Чечня отделяется от России сейчас, ну, предположим, то люди будут жить бедно сразу вот раза в два, без каких-то дотаций из Москвы. Надо просто понимать. Вот этот фактор, он просто ключевой. Будет так или по-другому. И мы на него повлиять не можем. Мы не знаем, когда этот фактор наступит. Как долго ли еще цены на нефть будут настолько высокими. Может быть, я не знаю, там... появятся какие-то новые технологии добычи сланцевой нефти, предположим, она будет стоить там, себестоимость 15. Условно, да, говоря, я сейчас не знаю, я не специалист. И это очень сильно повлияет на цены на нефть. Или появится какая-нибудь там батарея, электробатарея, которая будет, так сказать, везде использована, и она, так сказать, будет позволять автомобилю без зарядки там, проезжать несколько тысяч километров, предположим. Все, тогда все переходят на новые технологии, потребление нефти падает. Да, соответственно, спрос на нее падает, цены падают, ну и так далее. То есть, и много факторов, которые невозможно вот, даже предсказать, когда это все случится. Или, например, африканский континент начнет так сказать, развиваться, люди начнут покупать автомобили, это значит, появится дополнительный рынок, да, куда пойдет нефть. И это может стабилизировать цены. И еще там 5-7 лет у нас будет период высоких цен на нефть. Все это является исходными параметрами, которые оказывают всегда ключевое влияние на то, какие будут реформы, то, как страна будет развиваться. И ничего не поделаешь с этим. Это как вот, ну, как условие.
Еще хотел вас спросить, но мы уже частично затронули эту тему, аресты журналистов, подозрения дискредитации российской армии, там фейки и все вот это вот прочее. При этом каким-то вегетарианским решением выглядит судебное решение в отношении москвича, которому реальный срок заменили на исправительные работы, кажется, москвича, который участвовал в опросе по поводу войны. На ваш взгляд, ну, говорят о том, что система, да, если вот этот вот каток репрессивный идет, то все это будет увеличиваться. Да? А вот подобное решение судебное, что вот мы там отпустим этого человека, это что? Это такой сбой в системе? Либо попадается такой судья, который говорит, ну, что-то здесь не хватает действительно доказательств, поэтому вот,
вот я, такое я решение. Я не знаю, что конкретно в этом случае. Да, может быть, кто-то кому-то позвонил, может быть, чей-то знакомый, кто-то смог замолвить слово. Не знаю. Но то, что тренд очевиден, то, что журналистов сейчас будут хватать, причем журналистов западных медиа, да, чего не было в советские времена, это новый тренд, это факт. Просто к этому надо готовиться. Причем почему в советские времена этого не было, я вот так размышляю, сейчас это есть. Ну, то есть в советские времена не было такой огромной аудитории у западных СМИ. Потому что не было интернета, да, не было Ютуба. Вот, но это все вражеские голоса, где-то ты можешь там в приемниках ловить. Суть маленькая аудитория. Сегодня медиарынок, да, медиапространство организовано совершенно иначе. И сегодня, несмотря на то, что практически все ключевые медиа выдавлены за границу, они сегодня все равно влияют на настроение в России. Ну, то есть, грубо говоря, многие люди умеют пользоваться VPN, все равно, или YouTube еще более-менее свободно, ты можешь зайти там и послушать любой СМИ. Вот, то есть, акция «Полдень против Путина», она показала, что усилия всех журналистов, политиков, которые за рубежом, призывали, да, к участию в этой акции, вот, они привели к тому, что от Владивостока до Калининграда люди выстроились в очереди против Путина, а очередей за Путина не было. То есть сегодня зарубежье гораздо более влиятельное и имеет большее проникновение в медиасреду, чем это было там, в 80-е, да, в нулевые, любые, какие угодно. Поэтому все разговоры про закрытие YouTube, все эти разговоры про закрытие всяких мессенджеров продолжаются. Потому что это серьезная реальная проблема. Вот. И режиму обязательно нужно, да, ужесточать борьбу именно с журналистами. Ну, потому что это те люди, которые работают в России непосредственно, да, и которые рассказывают о том, что там происходит, которые там снимают картинку и прочее, прочее. Вот. И дальше эта картинка по интернету распространяется, ну, как бы очень быстро и куда угодно попадает. Им нужно это прикрывать. Они, конечно, вряд ли добьются каких-то результатов, картинка все равно появится, но им надо все время пугать. Да, им нужно делать так, чтобы уехали те, кто пока остался, или боялись работать в качестве журналистов. Это новый тренд. Вот он точно будет продолжаться. Я просто вижу.
Это особое мнение Дмитрия Гудкова, оппозиционного политика, на YouTube-канале «Ищем выход». Дмитрий, спасибо.
Да, удачи.
Счастливо.